Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в светлой студии «Радио «Вера», как это обычно бывает по субботам в одно и то же время, собрались особенные люди. Во-первых, особенная женщина Алла Сергеевна Митрофанова.
Да ладно, что это особенное-то? Вот Александр Ананьев. Особенный, это правда. И хотя бы потому, что меня терпит.
И уж кто точно невероятный, наш сегодняшний гость, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Добрый вечер, отец. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обычно у нас, ну как так получается, мы с Алечкой тему придумываем. Но отец Павел вот всегда опережает нас своей фантазией и своим неутомимым пасторским сердцем и предлагает свои темы. Сегодняшняя тема от отца Павла звучит так. В семье и каша гуще, в семье и куры крепче. В семье и изюм без косточек. Про изюм и про куру это я придумал, а вот каша гуще — это да. Отец Павел, вот в двух... Прежде чем я проиллюстрирую вот эту вашу мысль реальным кейсом из реальной жизни, который я зацепил пару дней назад, что вы имеете в виду в семье и каша гуще?
Ну, меня зацепила эта пословица, даже пословица.
Ну?
В семье и каша гуще.
Да. В том смысле, что к каше ничего не полагается... А потому что все остальные уже съели и курицу, и хлеб, и изюм без косточек, и тебе осталась каша, и, конечно же, она гуще, чем если бы каша была еще что-то.
Ну, семья — это все-таки не один человек, как минимум двое, муж и жена, а, как правило, это еще и дети. И получается, что каша становится все менее густой, чтобы всем достаться. Но при этом... возникает удивительное ощущение полноты, насыщенности, наполненности жизни, когда ты эту не очень-то, может быть, густую и сдобренную там маслом кашу вкушаешь не один, а с кем-то. Вот это вот ощущение полноты, может быть, какой-то, да, наполненности жизни с одной стороны. А с другой стороны, в семье каша гуще, для меня это еще и про то, что в семье, как нигде, возникает густота отношений. Вот в этой густоте, в этой гуще, в этой насыщенности, концентрированности отношений между людьми, да, детско-родительские отношения, супружеские отношения, может... выкристаллизоваться, оформится очень сильная и гармоничная личность. Но в связи с этой вот насыщенностью, наполненностью отношений, где часто нарушаются и личностные границы, могут возникать и психологические травмы, и комплексы, и просто какие-то обиды. И вот как вот это преодолевается в семье, вот, может быть, этот вопрос можно было бы обсудить.
Угу. Вот положительное измерение пословицы,
да,
«в семье каша гуще» пришло мне на ум. Александр Владимирович, как часто вы отказываетесь смотреть кино без меня?
Ну, постоянно без тебя
вот.
Не хочется смотреть. Единственное, я смотрю те фильмы, которые с тобой смотреть тебя мучают.
Да, это ты смотришь сам, что-то там про пауков, там что-то вот такое, да? А, потому что, ну, я их просто не понимаю. А вот какое-то кинособытие, когда появляется, и можно... Либо у Саши там есть пара свободных часов, а я в этот момент занята. И ты же не пойдешь смотреть. Ты же скажешь, нет, я хочу с тобой.
Да,
перенесешь
да.
свои дела. Ну, такое крайне редко бывает, ну, раз в два месяца, наверное, да, когда у нас там есть свободные два часа, чтобы можно было посмотреть
одному
кино.
Одному хорошее кино смотреть только портить, правда. Его надо смотреть с дорогим человеком, и ты смотришь его не только своими глазами, но еще и его глазами.
Вот
от этого оно становится таким трехмерным, очень особенным.
Да, вот правда. Этот эффект со совместного проживания, даже в таком элементарном деле, как посмотреть кино. А уж что касается всего остального, да, совместные какие-то путешествия или, наоборот, какие-то вызовы, или, ну, как там, не знаю, как это правильно назвать, какие-то сложности, через которые люди проходят вместе, таща друг друга, подбадривая друг друга, один завалился, другой подхватил, вот это вот все. Так, тоже про это.
Жена романтик. Вот сейчас мне придется. Я не хотел, но мне придется прочитать вот два кейса из реальной жизни. Во-первых, это случай, о котором рассказали мне друзья с Урала вот только что. Причем я цитирую дословно, без купюр. Многодетная мать Оксана целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела, наконец, хотя бы немножко побыть наедине с собой. Оксана прошла 600 километров из Челябинской до Свердловской области. С собой взяла большой рюкзак весом в 15 килограммов, а детей раздала родственникам. Женщина призналась, что ей было страшно, поэтому она старалась держаться подальше от людей и взяла с собой газовый баллончик и ракетницу. Зато на пути ей постоянно встречались дикие животные и их следы. Ночевала смелая мать в палатке, которая в одну из ночей во время заморозков покрылась инеем. Еще раз. Многодетная мать на месяц ушла в тайгу, чтобы хотя бы немножко, наконец, побыть самой собой. Это, между прочим, вот. И буквально публикация вчерашнего дня от... вот не скажу, что многодетный, двое детей у барышни, потрясающе абсолютно, вот наша знакомая, я не буду называть ее имени, ну, чтобы уж совсем не палить, но вот прочитаю. «Весть с полей», — пишет она, — «в позапрошлый четверг дети принесли из сада сопли, а с ними какой-то лютый вирус, который по очереди скосил нас всех. Первым был, как обычно, Сева, за ним захрюкал Саша, следом лишилась голоса я, последним пал супруг. В это воскресенье Саше диагностировали правосторонний отит, Сева выдает 50 оттенков соплей. Я, которая 2,5 года ничем не болела, даже корону выдержала без симптомов, только-только начинаю отходить и разговаривать, а муж опять потерял голос, а ему завтра в командировку ехать. Про сад планирую не думать до 11 числа точно». В общем, ничего не пишется, хочется спать неимоверно, дома бардачина, батареи увешаны платочками. Зато Саше вроде не передалась моя аллергия на пенициллин. Помяните в молитвах о здравии болящих нас, пожалуйста. Понимаете, о чем речь? Мы вот за всем вот этим вот часто забываем, а вообще зачем все? За что благодарить? От этого только сложно, от этого тяжело. При этом это неимоверное счастье. Вот я хочу сейчас, чтобы мы с вами, отец Павел, в ближайшие там 50 минут порассуждали о том, о чем мы очень редко думаем, вот когда вот такие вот загоны, такие невероятные сложности. О том, для чего мы вместе, почему и какова цель. Да? И почему действительно... А в сухом остатке в семье каша гуще. На нашей свадьбе замечательный человек, увы, не имеем возможности и права называть его в эфире, сказал, тогда мне непонятно, а сейчас уже понятно. Вещь, там, подняв бокал, да, он говорит, ребят, поймите одну простую штуку. Жизнь для себя и про себя — обречена на фиаско. Лишь только тогда, когда ты начинаешь жить для других и про других, ты не только получаешь ответ на вопрос вообще, зачем ты живешь, но и чего-то способен достичь в этой жизни. Жизнь для себя обречена на фиаско.
Он сказал, что... Он даже иначе выразился немножко. Он сказал, что... Семья — это преодоление энтропии, распада, который неизбежен, пока человек остается один, сам с собой и по поводу себя.
И вот где здесь сочетание между вот тем как-то противоборством, распаду, энтропии, о котором говорит Алечка, и вот этим вот всем? бардачина, батарея увешана платочками, все болеют, 50 оттенков соплей, и вообще у меня нет сил, очень хочется спать. А многодетная мама Оксана уходит в тайгу на месяц, чтобы хотя бы немножко отдохнуть от всех.
Вот в эти платочки, которыми вешаны батареи и сопли, можно я еще немножко сгущу краски? Я помню это. Я сам тоже из многодетной семьи. И остался жив. Вот я перед вами сижу. Но самое интересное, что я опять решил войти в эту воду, уже создав
свою многодетную семью.
Да-да-да, напомните, отец Павел, сколько у вас сейчас?
Семеро, да, семеро по лавкам. А так у нас вот четверо все время мы все вместе воспитывались. И было очень тяжело, это 90-е годы. И вот отсутствие стиральной машинки даже какое-то время было у нас такое. И я помню этих червячков, которые завелись в тухлом грязном белье. То есть были такие ситуации, простите, такие подробности, когда папа с утра вечера на работе, мама одна с нами, еще она детский садик организовала. И вот когда нету сил вообще ничего делать. И такие эпизоды были, они есть, ими полна жизнь в многодетной семье, когда ты, обладая опытом, как вот с маленькими детьми, да, поддерживать порядок, нужно, в принципе, быть постоянно на стрёме. Простите за такое слово. Но вот мы сейчас это очень хорошо понимаем. У нас двое маленьких погодок последние. И они, в принципе, их миссия, как они сами считают, постоянно заварить вот кашу, которую нам потом приходится расхлебывать в виде всяческих таких своих проделок, хулиганств. И нужно быть постоянно на стреме, чтобы вот эту поддерживать. И в какой-то момент действительно силы кончаются, или их нету, или что-то еще, или те же болезни, вот как вот вы описали этот случай, очень все понятно. И даже вот эти вот червячки и через...
Подождите, а что это за червячки? Ну, это реальные червяки, которые завелись, да, в грязном...
Да, ну, может, где-то там влажное стало, ну, какие-то такие вот, ну, на которых хорошо рыба клюет.
От влажности могут завестись какие-то...
Да. И мой брат их собирал и шел на рыбалку, понимаете, ну, нашел выход из этой ситуации, вот, да, а мы потом все это как-то вместе преодолевали. И вот это не... Ну, это яркая такая картина, вот, но тем не менее, в сухом остатке, вот, как вы говорите, действительно ощущение полноты жизни, что это было вот, жизнь, она была наполненная событиями, переживаниями совместными, вот, и просмотры, и мама нас постоянно водила, и в театр, и в те времена это было непросто, и в консерватории, где только не были, досуг был очень такой полный, и воспитание, и все. Ну, то есть, это про то, что иногда нужно просто по-хорошему, грубо говоря, забивать на какие-то вот бытовые вопросы, проблемы, и откладывать, может быть, на какое-то время, когда эти силы появятся. И вот есть разные режимы активации в семье. Это когда вот какая-то болезнь посещает, и этот вирус, да, который там, все от него заражаются, каждый в свое время начинает болеть, это все по кругу. Просто нужно уходить такую...
В тайгу?
Ну, не в тайгу, но в зимнюю спячку, может быть. Просто ложиться, молиться Богу, и чтобы никто никуда там не залез, не утонул, не расшибся. И, знаете, Господь как-то помогает. У всех многодетных семей, вообще у любых семей есть такие ситуации, когда, ну, нету сил, и все летит, так сказать, да.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев, я Александр Ананьев, и Алла Митрофанова, который тоже, наверное, не может развидеть эту картину, которую же выписал только что отец.
Я очень извиняюсь.
Зачем вы это сделали? Вот как нам развидеть вот это все?
Ну, слушайте, отец Павел, ваш пример замечательный, потому что вы из многодетной семьи захотели многодетную семью.
Ой, а как? Можно я спрошу, а зачем? Нет, зачем? Причем я даже спрошу вас, не вас вот конкретно, а вот нашу общую знакомую многодетную маму, у которой сейчас, слава богу, все хорошо.
Сейчас собираетесь ей позвонить?
Я нет, я хочу задать вопрос вам, как бы ей, да, чтобы вы вместо нее дали ответ. Потому что я хочу задать вопрос ей, там, лет 10 назад, или там сколько, ну, 15 лет назад. Однокомнатная съемная квартира, 43 квадратных метра, уже трое детей. Они собираются рожать четвертого. Стабильной работы, ну, фактически нет, потому что он молодой священник. Внимание, вопрос. Мать, зачем?
Этот вопрос, он для меня тоже вопрос. Вы знаете, я никогда, у меня не было такой идеи, чтобы у нас была многодетная семья, чтобы у меня была многодетная семья, чтобы было много детей. И вообще, что нужно для этого там жениться, как-то к этому двигаться. Но, видимо, вот эта вот затравка, она была дана тогда. И вот это очень интересный, на самом деле, был бы эксперимент, если бы опросить многодетных родителей, какие у них вообще были идеи, да? Это было целенаправленное что-то. Вот. И есть ли корреляция между тем, что вот, когда дети одни в семье, потом они создают многодетную семью? Или они из многодетных семей создают многодетную семью? Мне кажется, что из многодетных семей чаще у детей не будет идеи многодетной семьи. Вот, мне кажется, я вот к себе...
Да, я просто пытаюсь найти себе ответ на вопрос, зачем. Потому что я не могу же себе представить многодетную семью, где глава семейства так в конце отчетного периода сравнил доход семьи, расход семьи, и говорит: дорогая, у нас здесь аккумулировались средства в размере 480 тысяч рублей, и я думаю, что мы можем рассмотреть возможность завести еще одного ребенка. Да? В следующий отчетный период я предлагаю рассмотреть такой вариант. Значит, перспективы финансовые у нас такие, значит, ну вот давай как-то... Да нет же, оно бывает скорее вопреки. Не от избытка.
Да.
Нет, скорее Бог дает ребенка, дает и на ребенка.
На ребенка, да. Ну, для меня многодетная семья — это вот настоящее большое чудо здесь на Земле, вообще существование многодетной семьи.
А ответы на вопрос «зачем?» я так и не услышу.
Зачем я пошел...
Зачем ей рожать четвертого в однокомнатной квартире площадью 43 квадратных метра?
По любви, потому что любит она детей, мужа, и ей хочется эту любовь умножить.
Хорошо, я буду сегодня вот тем мерзким этим, как это, антагонистом прекрасного.
Александр, мне кажется, что...
Есть же момент ответственности.
Понимаете, это момент, он наступает у всех многодетных. Вот у нас он уже наступил, у нас семеро детей. И я понимаю, что, ну, в принципе, это, наверное, какой-то наш максимум и полнота, к которой вот мы пришли. И вот на данный момент вот этот вопрос «зачем?», мы на него отвечаем «незачем». Нам, у нас все хорошо. И здесь, понимаете, нету какого-то общего такого алгоритма, что ли. Здесь у каждого, у каждой семейной пары, исходя из их психических возможностей, психофизических возможностей, есть какой-то предел. И вот он у всех разный. Вот кому-то один ребенок, это удивительно тоже, как Господь устраивает. У кого-то вообще нет детей, да? Тоже чудо, удивительно. Но вот, тем не менее, люди тоже как-то гармонично, и существует какая-то у них миссия тоже на земле, которая невозможна для людей с детьми. И вот у каждого какой-то свой предел, порог, после которого, ну, наступает понимание, что вот мы родили всех, кого хотели. Хотя...
Вот хотели.
Хотя не хотели.
Вот.
И не хотели. То есть это просто было естественно. Мы просто жили и не задумывались. А сейчас...
Слушайте, вот вы как священник не считаете это каким-то искажением? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда мы с Аллой Сергеевной покупаем стиральную машину, мы много прикидываем, много выбираем. Думаем, какую выбрать, где купить, какая цена. Думаем, нужна ли нам, нужно ли менять старую. Или, может, дождемся, пока закончим ремонт, и тогда поменяем. Ну, то есть мы как-то серьезно, ответственно подходим. И потом еще сомневаемся, ту ли мы купили, ну, вот как-то. А когда речь идет о том, чтобы родить четвертого, нам честно говорят, ну, мы как-то и не думали.
Да нет, это вот же про другое, Саш. Здесь, мне кажется, со стиральной машинкой некорректно сравнивать.
Почему?
Потому что ребенок, это же как гость... подарочный вариант от Бога, понимаешь? То есть, условно говоря, ты спишь себе спокойно у себя
то
в квартире.
То есть ты ничего не решаешь, ты хочешь сказать?
Нет, ты решаешь, конечно, но к этому нельзя относиться как к стиральной машинке. Это ты спишь, вот представь, да, у себя дома там 3 часа ночи, и вдруг стук в дверь.
Абсолютно. Так,
вот, да. Понимаешь, а это приехал какой-нибудь, я не знаю, из другого города твой близкий родственник, или соседям какая-то помощь нужна. Да. Ты подорвешься и побежишь. Ну, потому что, ну как? Ну,
вот было, было такое стойкое ощущение, что вот человек еще хочет к нам один.
Вот, да. Вот. Он хочет, он...
Как стук
впусти,
такой в сердце.
Впусти,
да.
Да. Впусти, вот и все, впусти меня в жизнь. Ну, в конце концов, дети, как мне очень нравится эта формулировка, дети родителям Богом даны, чтобы родители их вернули Богу, да, то есть вот мы там растили, да, помогали формироваться, чтобы Богу вот отдать обратно, то есть это не собственность родителей, понимаешь, стиральная машинка – это наша с тобой собственность, а ребенок нет, вот он, гость, постучался, и потом он может уйти. Точно так же жить своей жизнью, и надо дать ему это право. И еще постараться сделать так, чтобы у него от того, что мы кривые, косые и в колючках, не образовалось каких-нибудь трещин, ссадин или вывихов, или каких-нибудь, как это сейчас принято говорить, детских травм. А в семье чем каша гуще, тем и травма опаснее иногда бывает.
Травма опаснее, да.
Наверное, тоже.
Да-да-да, это, конечно, связано. Поэтому, ох, да,
а есть
заварили
ли...
мы кашу сегодня.
Да, 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 отец Павел, есть ли какие-то возможности избежать вот этих самых травм? Или вашему ребенку, когда ему будет 30, ему в любом случае будет что рассказать своему психотерапевту или кто там, психолог, психоаналитик?
В любом случае будет что рассказать. В этом я уверен полностью. Ну, потому что... Ведь как получается, мы приходим в этот мир не белыми и пушистыми, да, как табула раса, да, белая доска, мы приносим собой в этот мир и какие-то неразрешимые проблемы, и, может быть, ну, если хотите, грехи, ну, с некой нагрузочкой мы приходим в этот мир, и вот с этой нагрузкой мы встречаемся со своей половинкой, вот, и создаем семью, и делим вот эту нагрузочку на двоих. И, ну, она в любом случае, как бы цель брака, это чтобы вот как-то ее преодолеть, эту нагрузку родовую, ее полечить, ее как-то исцелить, ее преобразовать. Но, тем не менее, это же очень живой процесс, и в любом случае... взаимовлияние, оно происходит в семье и на детей, на родителей. И вот семья, это действительно, вот, мне кажется, такой очень образ точный. Это вот как горшок каши, где в определенных рамках, в прям пространстве, да, существуют разные люди, которые, тем не менее, стараются ее не спалить, не переварить и, может быть, не доварить, а именно приготовить. И вот это вот, наверное, основное, что для этого требуется, это умеренный огонь. Вот кашу же надо, да, чтобы она потихонечку варилась. Вот это умеренный огонь, это понимающая, терпеливая, деликатная любовь друг к другу. Вот, может быть, так. Только вот этой вот деликатностью, пониманием, недоучением вот, можно как-то переварить и избавиться от тех нагрузочек, которые есть у каждого. И ведь наши ребята, наши девчата, наши сыночки и дочки, они приходят тоже каждый со своей какой-то. У каждого это удивительно раскрывается. У кого-то это, если про негативные стороны, да, у кого-то это, может быть, какая-то излишняя раздражительность, да? Просто вот постоянно вот ребенок как-то вот ему нехорошо с самим собой. Вот он просто вот, его любая вот ситуация в негатив сразу. И как это вот, да, в большой семье? Это очень большая проблема. Или наоборот, совершенно апатичный такой, хладнокровный такой, теплохладный, которому вообще ничего не надо. И вот как один будет взаимодействовать с другим, как это удивительная живая система, которая, конечно, над ней Господь Бог, вот, иначе никак. Вот это чудо, настоящее чудо, семья – это чудо Божие на земле. Вот если кто хочет чудес, пожалуйста, вот, милости просим к нам в дом. Часок-другой побудете, потом никогда не забудете.
У нас был такой опыт. Нам пока Господь детишек не дал, обязательно все будет. А мы в это верим. Но у нас был опыт, когда к нам приехал отец Александр Сатомский.
Ой, да-да-да-да-да, это было
пятеро,
забавно.
Пятеро детей, да, и мы принимали их в гостях. Слушайте, я так быстро и безнадежно с ума не сходил никогда. Потому что там 7 тарелок, 7 чашек, 7 ложек, все разное. Одному вилку надо, другому надо ложку, вилку не надо. Этому курицу без кожи, этому только грудку. Здесь картошку не надо, здесь овощи, значит, сюда еще... Ты так вот носишься, потом так часа через три уже, когда посудомойку убрал, слава богу, есть посудомойка, дети как-то многодетные семьи как-то без посудомойки справляются. Угу. Сел так напротив отца Александра, говорит: отец Александр, вы как вообще справляетесь со всем этим? Он так по-отечески улыбнулся, говорит: Александр, ну так это ж они в вашей жизни сразу появились в дверь. А к нам-то они постепенно появлялись, так что мы привыкли. Ну, да, такое да. Вот было. Слушайте, сейчас мы прервемся на минутку, у нас полезная информация, а через минуту продолжим наш разговор. И уже говорить не я буду, но апостол Павел, и, в общем, он встанет на мою сторону в вопросах относительно семьи. Зачем вообще? Потому что в конечном итоге у нас сегодня вопрос, зачем все, если оно все так? Вот зачем оно все, если оно все так? Вот отец Павел говорит, что у нас... потому что каша гуще, а апостол Павел сейчас нам ответит. Не переключайтесь, будет очень интересно и полезно.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьева.
И наш дорогой гость, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, многодетный папа, священник Павел Усачев. Отец Павел, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я так понял, что ваш ответ на вопрос «зачем?» Вы говорите, ну как зачем? Сие великое счастье есть, и иначе быть не может. И, в общем, наверное, единственный путь реализовать себя и найти смысл в своей жизни – это большая, дружная семья, не без трудностей, ну, вот как-то так, да?
Но это для меня.
Для вас.
Для меня. Ну, так получается.
Вы же наш нравственный путь. Ориентир, и, соответственно, не, ну, такое... и для всех.
Не, ну, понимаете, я же не буду советовать всем этого.
Да, смотрите, апостол Павел, я все время думаю о вот этих его словах, когда заходит разговор о семье, и звучит вопрос «зачем?».
Причем ты к этим словам все чаще и чаще обращаешься, а до того, как ты женился, ты эти слова не цитировал.
До того, как я женился, я вообще был некрещенный грешник, стройный, холостой и дерзкий, а сейчас нет. Итак.
Слушаем.
«Ибо желаю, — говорит апостол, — чтобы все люди были, как и я». Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Другими словами.
Подожди. Это очень важный момент. Апостол Павел это от себя говорит? Или он подчеркивает это вот то, что мне открыл Господь?
Он это говорит от себя.
Вот.
И что?
Он это говорит от себя.
Но мы апостолу Павлу... Ну, смотри, я апостолу Павлу верю больше, чем самому себе. У меня мусор в голове и ветер. А у апостола Павла Божья благодать. И он говорит, слушай, Саш... Вот жениться вообще не надо. Не надо. Даже в голову не бери.
Поздно ты прочитал апостола Павла.
Монашеский путь — единственное достойное мужчины, как бы, вот, служение. Ступай и не греши больше, как говорится. Вот.
Да этим и, если так, Господи, прости, хорош апостол Павел. И он, мне кажется, еще и поэтому верховный, и такой великий. Потому что он был живым человеком. Он имел право что-то говорить от себя, как вот вы сказали. Даже удивительные тоже слова, что он делится там своим опытом, что сокровенным, да, что вот дано мне жало в плоть мучить меня. Делится вот, что да, я тоже, как и вы, грешный, слабый, немощный. Вот, но сила Божия в немощи моей совершается. И для кого-то эти слова будут каким-то напутствием. Кто-то имеет право их не принимать. Вот как прозвучат эти слова апостола Павла, которые вы привели, что лучше оставаться, как и я, для юноши, который вот пламенно влюблен.
Можно я даже еще уточню? Я не стану утверждать, потому что я не знаю, но мне это предположение в голову пришло только. Может быть, апостол здесь говорит не столько даже, как я, сколько он же следует за Христом, сколько будьте как Христос. У Христа не было цели реализовать себя в семейной жизни. У него была гораздо более великая цель.
Да.
У него не было там цели или даже желания завести детей. У него была гораздо более великая цель.
И он приходит на брак в Кане Галилейской. И этим своим приходом
благословляет
сам брак.
И апостолу Петру не говорит, разводись, иначе ты не сможешь быть моим апостолом и учеником.
Нет, а я не говорю про развод. Я говорю о том, что каким будет ответ на вопрос «зачем?».
Зачем ради умножения семью? Любви, понимаешь? Вот. То есть здесь же все люди очень разные, зеленые и красные. Кому-то путь умножения любви в служение людям через монашество или через там какую-то помощь в благотворительных фондах или где-то еще, вот такой путь приемлем. А кому-то нет, кому-то хочется и важно, чтобы быть одним целым с другим человеком.
Ну, для меня здесь вот апостол Павел выступает как, знаете, такой как пастырь, как добрый, опытный батюшка. Простите, может быть, такое, может, немножко приземленное сравнение, но тем не менее, которого я выслушаю и с которым я вступлю в какой-то, может быть, спор, потому что этот совет не для меня, он мне не подходит. И мы друг друга поймем, и я вот, например, тоже, давайте уж тогда тоже от себя что-то посоветуем, можно, да, вот в этом вопросе.
Отец Павел.
Да, это совет от отца Павла, да, простого, значит, грешного и так далее. Мне кажется, ну, исходя из своего опыта, вообще, Александр, надо отключать практически вот эти все вопросы. Зачем, почему, для чего? На каком-то этапе. На этапе, когда вот ты вдруг чувствуешь, что в твоей жизни появился человек, без которого, ну, тебе не хочется вообще, по большому счету, дальше жить, с которым тебе хочется быть вместе. И вот недаром же говорят, и я полностью это поддерживаю, и так чувствую тоже, что жениться, создать семью может только человек, ну, не то чтобы безумный, но человек, который, мягко говоря, не догоняет, что, во-первых, надо выяснить, откуда она, ее род, там, какие там были грехи, там, ну, надо же все знать, это, вот, какие у нее привычки, какие у нее там, так сказать, и все. Потом это все взвесить, все проанализировать и сказать, что вообще-то мне соль, это не нужна, за которую я спускался, да, вот как вы рассказывали эту историю, да. Ну, понимаете, когда человек включает интеллект, когда, в то время, когда, ну, Господь так благословляет человеку быть на определенном этапе своей жизни влюбленным, когда нужно жить в хорошем смысле эмоциями, чувствами.
Потому что, ну, влюбленность вообще-то грех.
Да почему? Почему грех-то?
Потому что, нет, это... потому что человек в своем сознании создает кумира, который ослепляет его, который не имеет отношения к реальному человеку. Это такой сияющий образ, который затмевает собой, прости меня, даже самого Бога.
Можно я дерзну сказать, что это влюбленность — это тот волшебный укол, не обезболивающий, но какой-то волшебный укол, который от самого Господа. Потому что так устроено, такой механизм. Человек влюбляется и видит, вот я в этом уверен точно, видит в человеке, в предмете своей любви некий идеал человека такого, который задумывался Богом. Вот. То есть идеал, понимаете? И вот это какое-то восхищение за пределы тех психических особенностей, физических особенностей, когда ты восхищен другим человеком, ты восхищен им, да, восхищен и немножко неадекватен, конечно. Но вот это вот встреча, этот момент встречи, когда ты действительно просто вот очень как-то, да, впечатлен этим человеком, это не просто так, это не от лукавого, это именно от Бога, я в этом уверен. Не знаю, как это аргументировать, но тем не менее, иначе бы не сойтись вот двум людям никогда на этом свете, если бы включалась какая-то логика.
Аргументируем митрополитом Суржским Антонием.
Вот, замечательно.
У него в прекрасном его выступлении, которое записано в виде эссе и озаглавлено «О встрече», вот эта вот его проповедь, да, глубочайшая, прекрасная проповедь, там есть этот момент, как молодой человек и девушка встречаются и видят друг друга, да, вот этот вот момент влюбленности, это им Господь друг в друге открывает свой замысел о каждом из них. То есть человек видит в другом его потенциал, тот потенциал, который в него Господом Богом заложен, понимаете?
Слава Богу, что-то я не от себя сказал, видимо, да,
вот,
я тоже
почиталась. Вот, понимаете, да. Это потрясающая история. Да. Потом эта оптика схлопнется, и начнется реализм, начнется там, может быть, быт или что-то еще. Но почему очень важно трепетать над вот этим откровением об этом человеке? Да. Понимаете, вот это вот откровение об этом человеке. Потому что тебе Господь может, то есть не обязательно так происходит всегда, да, но когда ты видишь, что тебе Господь открыл потенциал этого человека, ты увидел его, ему придется до этого потенциала дорасти, дотянуться, там, каким-то, я не знаю, духовным фитнесом заниматься. Но он есть, этот потенциал, и эту красоту его ты видишь. Да. Или тебе она была открыта, ты ее увидел.
Быть вот верным этой красоте.
Алсерген, душа моя, но вы же рассуждаете, как никогда не влюблявшаяся женщина. То, о чем вы говорите, это просто духовный полет митрополита Суржского Антония. На самом же деле влюбленность не имеет никакого отношения к тому, о чем вы рассказали. Влюбленность — это морок. Это морок, когда в живом человеке со своими плюсами, минусами, несовершенным, грешным, в чем-то прекрасном и талантливом, в чем-то отвратительном и вонючем, вы вдруг видите кумир, идеал и человека, которого вы обожаете, то есть ставите на место Бога, хотите вы этого или нет. Влюбленность — это вещество, изменяющее сознание. Слава Богу, оно проходит. И перед тобой появляется реальный человек. Это называется «влюбленность прошла, начались серые будни». Вот. Другой момент, что если ты вдруг позволишь влюбленности опять попасть в твой организм, не исключено, что ты влюбишься в дворника, и начнется беда в семье. Понимаешь, о чем говорю? Влюбленности христианин должен избегать. Он должен быть всегда трезв, холоден и спокоен в отношении всего.
Вот из своего опыта можно, я такую сейчас вспомнил вот историю. Я когда влюбился в свою будущую супругу, мой родственник, значит, один из моих родственников тогда сказал: а вообще-то зачем вам вместе ходить в храм? Ведь ты же идешь в храм не к Богу, а потому что вот ты хочешь с ней там вот повстречаться, там на нее посмотреть. На что я парировал, что вообще-то мне вместе с ней хочется идти к Богу. Вместе с... Вот мне хочется вместе с ней молиться, вместе с ней там обедать, вместе с ней там плакать и смеяться. И вот это вот, когда нет, здесь нет такого, понимаете, что вот на место Бога. Такое может быть, здесь есть опасность. Вот, наверное, здесь как раз и возникает вопрос какого-то религиозного воспитания детей, чтобы знать заповеди Моисея: не сотвори себе кумира.
Как значит, можно влюбиться и не сотворить себе кумира?
Потому что, если в твоей жизни есть Бог, а хорошо бы, чтобы это было к такому вот юношескому возрасту, это значит, что выше Бога никогда никого не будет.
Это место уже занято.
Это место занято. Но тебе, скучно идти к Богу одному. Хочется с ней. Вот вместе. Вот и все. И мы продолжили ходить в храм вместе, потому что нам это было очень здорово молиться вместе в храме.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, наш дорогой гость, клирик Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев, и в этой бочке с медом ложка дегтя по имени Александр Ананьев, который сегодня продолжает. Нет, но вы понимаете...
Мне все, знаешь, Саша, интересно, вот ты когда влюбленность прошла и испытал вот это вот то самое разочарование там...
Подожди, у меня не было никакой влюбленности. У меня был абсолютно расчет. Я увидел все твои плюсы, увидел твою красоту. Но, отец Павел, поймите...
Кажется, женщин, заваривается какая-то каша.
Женщин с идеальными лодыжками не так много на свете. Я в лодыжках разбираюсь. Я просто понял, что это одна из немногих женщин с идеальными лодыжками, блестящим образованием, талантлива, красива, умна. Вот, к тому же работает на радио, я тоже работал на радио. Абсолютный расчет, никакой влюбленности, Алла Сергеевна. Я абсолютно трезво выбрал тебя и нисколько не жалею об этом.
Интеллектуальная выборе. Влюбленность.
Даже не влюбленность, расчет абсолютный, да. И потом я искал дорогу к Богу, я искал человека, который поможет мне креститься, который поможет мне открыть для себя этот церковный мир. И это стала вот моя жена.
Как же ты меня терпишь-то, если у тебя брак по расчету?
Ну, так и терплю. Я просто сопоставляю плюсы и минусы, понимаю, что минусы, конечно, есть, но плюсов гораздо больше. На минусы мы закрываем глаза, опять же, абсолютно расчетливо. На плюсы мы как бы открываем глаза, да.
Подожди, а что ж ты мне говорил, что это была любовь с первого взгляда? Врал?
Так было надо. Так было надо. Иначе бы ты ни на что не закладывал. Видите, вот он правильный христианский подход. Вот он правильный. Более того...
Работает.
Работает, абсолютно. Смотрите, я еще не могу...
Нормально!
Я еще не могу не привести здесь слова самого Христа относительно семейной жизни. «Не думайте, — говорит Спаситель, Евангелие от Матфея, глава 10, что я пришел принести мир на землю. Не мир я пришел принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Враги человеку.
Домашние его.
Зачем окружать себя таким количеством врагов?
Он при этом не говорит, что будет разделять мужа и жену. Отделит сына от отца, невестку от свекрови, и при этом там не сказано мужа от жены.
Ну, а родители от детей, по крайней мере.
Родители от детей, да. Но это первая степень родства, а муж и жена — это нулевая степень родства. Это единое целое.
Да.
То есть ты вычеркнула себя из списка моих домашних?
Да. А я там и не была.
кажется, как мы вот это с вами, Лосиен, попали в ловушку какую-то.
Ну почему же? Нет, вовсе
надо
нет.
Надо выбираться.
Нет, просто Саша все пытался нас подловить на том, что враги человеку домашние его, значит, мы ему враги.
И нет, мы опять переносимся в ту самую, там, на 15 лет назад, в однокомнатную 43-метровую съемную квартиру, где уже живут муж, жена, по батареям развешаны многоразовые памперсы, потому что на одноразовые денег не хватает, они все стираются, сушатся, трое детей, они решают, ну как решают, они понимают, что у них будет четвертый. И, собственно, вопрос, зачем, да?
Ну, когда уже ты знаешь, что мы вот, мы знаем, что мы ждем, да, вот этот вопрос, зачем, он вообще не звучит.
Ну уж если сам Спаситель говорит, враги человеку домашние его, что ж ты делаешь-то, а?
Так может быть, так может быть, что я пришел принести не мир, но меч. Ну, это действительно, о чем здесь речь, что вот правда Божия, это как меч, который отделяет свет от тьмы. И вот это вот проходит в душе у каждого человека, это вот разделение. И, к сожалению, так бывает, что человек идет не в сторону света и в какие-то моменты жизни. Но это как заблудшая овечка, которую Господь все равно будет искать и спасать, и стучаться. Но на определенном этапе такое вот разделение происходит и будет происходить, когда домашние наши не готовы вот, идти в сторону света. Это, к сожалению, очень трагические такие ситуации, но они есть. И вот здесь недавно мне теща моя рассказала историю, что вот ее подруга из Кёльна, она очень любила своих детей, любит, и много в них вкладывала, в хорошем смысле, образование, воспитание. И так получилось, что никто из ее детей, по-моему, трое что ли у нее детей, сейчас даже не звонит ей. То есть настолько между ними какое-то непонимание, она очень верующий человек, не считает ее там блаженной и так далее. И она говорит, я вот поняла, что я все равно их очень сильно люблю, и я могу для них что-то делать, и делаю. И что она делает? Она просит, чтобы Господь постучался в их сердце. Она молится. Вот эта вот молитва, это то, что вот семью спасает в таких тяжелых ситуациях, обстоятельствах, когда вот эта ложка дегтя заводится в семье. А она в любом случае заводится, ведь недаром говорят, что в каждом дому по кому. И вот, ну, давайте вот сейчас вот так вот представим семьи, которые мы знаем. Но я не знаю идеальной семьи, где нету вот этой ложки дегтя, и в каждом дому по кому. И тем не менее, семья продолжает существовать, и какие-то есть этапы, где у родителей там могут опускаться руки, или у детей все это может быть. Но вот то, что спасает семью, это вот вера в Бога, это молитва, это обращение к живому Богу, который благословил этот брак, как они говорили. Если благословил, значит, будет помогать. Вот, и, ну, такие тяжелые ситуации, они у всех есть.
Ответ на вопрос, зачем? Тебе подарок, принимай. Потому что есть люди, которые пытаются и так, и сяк, и всех врачей прошли, а вот не дает Господь, понимаешь? И никак ты это не просчитаешь. А в этой семье трое, и еще четвертого ждут, а потом еще сколько родят. И будет у них там и не однокомнатная, а трехкомнатная квартира. Все Господь даст, все будет со временем. Ты принимай. Тебе Господь дает, принимай. С радостью и с благодарностью, хотя будут потом и бессонные ночи, как вот там многодетные мамы, да, они же там говорят, они годами не спят. Годами.
Да.
Это может на 7 лет затянуться, да, если там один, допустим, малыш за другим, она может 5-7 лет просто не спать. Ну, или спать там как-то урывками.
Урывками.
Урывками просто, неполноценно. Вот. Но попробуй ей скажи, ты вот готова от этого отказаться? Может быть, знаешь, Саш, вот с чего мы начали, женщина эта героическая, которая в тайгу ушла, вот так вот, если
Но она героическая в кавычках. Ты же понимаешь, что ее все осуждают.
Почему?
Ну, это, конечно,
потому что она бросила детей и ушла в тайгу, устав от сна.
Что-то не так.
Она, значит, все это время она себе не разрешала отдыхать, то есть нарушала главную заповедь материнства. Сначала надень маску на себя, потом на ребенка. Вот. И все. И в итоге она выдохлась, и она пошла надевать на себя маску. Понятно, что это криво-косо она сделала, и лучше бы не так, и до такого не доводить. А как-то постепенно, там, я не знаю, ну, как вот рассказывают опытные многодетные мамы, как они это делают. У них раз в неделю есть, допустим, пусть все что угодно происходит там в доме, да, она оставляет папу с детьми, и она на 2 часа у себя в комнате. Садится в кресло или в ванной закроется, да, нальет себе ванну. Вот 1,5-2 часа, которые есть у нее. Вот это, ну, это, конечно, в идеале бы такого достичь.
Ну, да. А вот а меня давайте тоже немножко пожалеем. Вот,
давайте.
И в моем лице всех многодетных пап. Вот, кстати, вот День отца, да, какого числа там у нас? 15
в октябре.
Октября. 15 октября, да. Чтобы еще раз это все знали, да, такой день у нас появился. Ведь многодетные отцы, они тоже, если они более-менее включенные, я надеюсь, что я более-менее включенный отец, мы тоже, нет, мы спим не урывками, мы спим так, что если заснул, то уже, но тем не менее, вот у меня практически сейчас не осталось никаких моих таких вот тем, там, насчет того, чтобы тапочки были, то, чтобы полотенце висело чистое, чтобы оно вообще хоть какое-то было, и вот жизнь, она потихонечку показывает, что все это на самом деле вообще не нужно. Что нужно? Чтобы, ну, какие-то моменты жизни все-таки собираться вместе за одним столом и просто быть. Вот не громко, может быть, громко звучит, но это действительно так. К этому приходишь, что наши эти пресловутые 90-е года и вот до 2000-х, и вообще последнее время. Ведь что нашему народу, какие сеялись ценности, вот потребление совершенно пришлое. У нас никогда на Руси такого не было, что нужно, и это очень здорово работает до сих пор, да, что какие ценности у современного человека, это...
Как это? А корыто, а новая изба, а дворец...
Ну, это...
Это заложено... это заложено в генетической памяти каждой русской бабы.
Ну, каждый человек вообще эгоизм, это понятно. Но, тем не менее, у нас вот этот родовой принцип, он был всегда. И многодетная семья – это хороший, верный, быстрый способ научиться жить не такими проходящими ценностями, сиюминутными, да, земными, а когда ты понимаешь, что, ну вот, тебе не в чем пойти на службу, потому что тебя там облили только что молоком, там, или там твои тапки кто-нибудь что-нибудь сделал. Ну, и вот понимаешь, что, ну, ты гол, пришел в этот мир, гол и уйдешь. И, ну, вот слава Богу, что вот эта любовь, которую нам дает Господь почувствовать, она есть, она бессмертная, она жива. И вот многодетных пап надо тоже немножко иногда жалеть, и какая-то реабилитация. Ну, вот она есть, в каждой семье реабилитация, она тоже вот у меня есть. Я вот иду на радио «Вера», здесь очень хорошо по нескучному саду, и прихожу в себя. Даже тайга не нужна.
Да. То есть вот мы кто для
Кстати,
вас.
Кстати, скорее всего, она пошла папу искать тайгу. Это женщина.
Потому что папа ушел туда,
да,
раньше.
Да, потому что он ушел раньше.
Вполне невероятно. У нас осталось буквально 2 минутки. Вот, возвращаясь к теме нашего разговора, который мы сегодня с вашей помощью обозначили в семье «Каша гуща», расскажите о самом счастливом мгновении вот в вашей семейной вот этой вот суетной, непростой жизни, вот за последнее время, вот буквально, вот который момент первый в голову пришел, что вы сели и вдруг поняли, какое счастье, что вы у меня все есть, и как же хорошо. Не в тот момент, когда вы выходите, а полотенца нет. Вот, и вообще ни мыла нет, ничего, и там тапочки кто-то утащил, как у нас дома часто бывает. А вот так, что вот вы были абсолютно счастливы.
Это абсолютный свет, который вот в душе загорелся. Знаете, это было, когда я пришел очень сильно уставший, буквально на днях домой, и понял, что никто не собирается ложиться спать. Все только начинается, веселье. Да? Тут папа пришел.
Вообще, 8 человек и спать не собираются.
Не собираются. Все перевернуто вверх дном. Чтобы разобрать постели даже как-то. Ну, это каждый раз так. Вот я немножко здесь тоже лечусь у вас на Радио Вера. И знаете, я так в сердцах сказал: а ну-ка немедленно всем спать. И погас свет. Мы пошли искать, где там пробки вырубило. Ну, дом у нас старый, 39-го года. Оказалось, что все пробки включены. Пошли на лестничную клетку, там тоже все нормально. И оказалось, что вот из этих моих слов вышибло, перегорела целая там фаза, я не знаю, как это правильно называется, на доме. То есть там в шахматном порядке отключилось. То есть, вот, и... Такое счастье, когда, ну, понимаешь, что телефоны разряжаются, то есть фонарики долго не прогорят, они погорят. И вот она, моя семья, в темноте, мы как-то улеглись спать, и было очень хорошо, было счастье настоящее. Вот, ну, потом как-то это все восстановилось,
отец,
конечно.
Отец Павел, вы...
Такой свет загорелся в моей душе.
Дорогие друзья, наши многодетные слушатели, теперь вы знаете, что делать, если все достало. Мы даже вам целых два ноу-хау. Первое – это Уральская тайга, второе – пробки на лестничной площадке. Выкручиваете, и дом, тишина, мир, покой, и все ложатся спать пораньше.
Не-не-не, это же выкручивать, это не поможет. Их вкрутить можно запросто. Надо, как отец Павел. Надо так, чтобы...
Фазу.
Девочка, фазу, да. О чем ты говоришь? Если я выкручу пробки, ты же даже не найдешь, где я их выкрутил. То же самое и вот в отношении
отца. Все вместе в темноте, ведь они как-то все рядышком, они хотят, им боятся быть в темноте. А когда вот ты обнимаешь их, и все.
Да.
И только, счастье, это счастье.
И только свет смартфонов озарял этот...
Недолго.
Недолго.
Спасибо вам большое. Прекрасный разговор. Не знаю, как вы, удалось ли вам отдохнуть от семейных хлопот, а нам-то с Алечкой точно удалось. Думаю, что и нашим слушателям тоже. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев, был сегодня в программе «Семейный час». Спасибо.
Спасибо вам большое.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю. Пойдем искать тапочки. Пока.
«Семейный час» на радио «Вера». Вера.